Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, слушать нас вы можете на 105,9 FM круглосуточно. А крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. А номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о том, как продолжает развиваться противостояние между Россией и Украиной на северо-востоке от Крыма, в Азовском море. В частности, о решении Госдепартамента Соединенных Штатов осудить действия Кремля в регионе. Сможет ли американское давление повлиять на действия России в Азовском море? Почему в Кремле заговорили в ответ об украинских морских пиратах? И что будет делать Киев, если азовские порты Украины будут окончательно заблокированы? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, на прошлой неделе Соединенные Штаты осудили преследование со стороны России международных транспортных перевозок в Азовском море и Керченском проливе, заявив, что это еще один пример попыток Москвы дестабилизировать Украину. 30 августа Госдепартамент США обвинил Россию в препятствовании в период с апреля сотням коммерческих судов из-за ограничения размеров кораблей, которые могут пройти через Керченский пролив, единственный путь к территориальным водам Украины в Азовском море из Черного моря. Цитирую, действия России, препятствующие морскому транзиту, являются еще одним примером ее кампании с целью подорвать и дестабилизировать Украину, а также ее пренебрежение международными нормами, подчеркнуло внешнеполитическое ведомство США. Мы призываем Россию прекратить преследование международных перевозок в Азовском море и Керченском проливе, сказано в сообщении. Однако в Министерстве иностранных дел Российской Федерации решили не оставлять без ответа заявление Госдепартамента. Там назвали легитимными остановки и досмотр судов, которые идут в украинские порты, а и призвали США не вступаться за бесчинствующих подопечных, цитирую. Российские дипломаты увидели на акватории Азовского моря, где Российская Федерация, ну, фактически устроила блокаду портов Украины, украинских пиратов, и увязали это с проблемой россиян в американских тюрьмах. Ну, вот это, вот если кратко процитировать заявление посольства Российской Федерации в Соединенных Штатах в Facebook. Цитирую, призываем американцев прекратить вступаться за бесчинствующих на Азовском море подопечных. Я так понимаю, что здесь российская сторона все-таки подразумевает украинскую сторону. Начать предметный диалог о проблеме российских граждан в американских тюрьмах, пишут сотрудники МИД РФ. В Москве также заметили, что Госдепартамент США озаботился легитимными остановками для проверок судов в Азовском море. И также, цитирую, здесь замалчивают факты украинского пиратства, уверены дипломаты из Российской Федерации. Примером они назвали задержание украинскими правоохранителями траулера «Норд» и танкера «Механик Погодин». Медиа Российской Федерации считают, что все это делается для того, чтобы отвлечь внимание от грубейших нарушений прав человека. Вот такие вот дипломатические, я бы сказал, уколы обменялись Вашингтон и Москва. И у нас на связи Николай Белесков, украинский политолог, аналитик Института мировой политики. Николай, здравствуйте.
Добрый ранку.
Вот мы только что послушали, чем, скажем так, обмениваются между собой дипломаты России и Соединенных Штатов. Вот по вашему мнению, заявления американцев по Азову хоть какое-то влияние на Россию могут и может иметь, или это скорее просто попытка сохранить лицо со стороны Вашингтона в этой ситуации?
Я думаю, це все-таки друге, тому що зрозуміло, що однією заявою змінити поведінку Російської Федерації важко, і якби Сполучені Штати Америки ще трошки почекали, відповідно, то виникало питання взагалі, яка позиція Сполучених Штатів Америки. На цьому фоні, зважаючи на те, що все-таки Сполучені Штати Америки, як держава номер один, як держава з найбільшим флотом, саме вона відповідальна за так звану, наприклад, свободу мореплавства, на основі якої ґрунтується світова торгівля, тобто вона забезпечує один із цих важливих факторів. Тобто виникали питання до Сполучених Штатів Америки, а де взагалі ця держава на фоні того, що інша держава, велика держава, діє на грані порушення міжнародного права, відповідно, формально його не порушуючи, але створюючи проблеми для іншої держави, для України. І таким чином, фактично, своїми діями де-факто Росія порушила один з головних фундаментальних принципів свободи мореплавства. Тому якби Сполучені Штати Америки не відповіли, то було багато до них питань. А щодо впливу, ні, звичайно, будь-які заяви, які не підкріплені якимись конкретними діями, не можуть змінити поведінку Російської Федерації. В цьому сенсі набагато кращою показовою, що була заява Курта Волкера, відповідно для видання The Guardian, на вихідних, де він чітко сказав, що Сполучені Штати Америки готові випадку необхідності йти далі, не лише передавати протитанкові ракетні комплекси «Джевелін», але й надавати відповідне обладнання, техніку для посилення потенціалу України в протиповітряній обороні, і також в плані морської безпеки. Це набагато показовіша заява, і гіпотетично в разі позитивного розвитку подій саме вона може змінити якби ситуацію для нас, для України, якщо США дотримується саме цієї заяви духу і букви.
Угу. А Ніколай, а от по вашому мнению, со стороны США стоит ожидать только теоретически пока что, но тем не менее, предоставление вооружений, которые могут поменять баланс сил в Приазовье, или же можно там думать и о санкциях каких-то связанных вот с такими действиями Российской Федерации в регионе?
Ну, наскільки я розумію, точно мова йде про постачання відповідного обладнання, і знову ж таки, мова йде не лише про зброю. Наприклад, якщо Україна отримає радари для контролю ситуації над в Азовському, Чорному морях, тобто ми розумітимемо банально, що там відбувається, тому що зараз цього немає. Ну, це вже буде надзвичайно великий позитив. Хоча деякі експерти, в принципі, говорять про можливість постачання озброєння, в тому числі протикорабельних ракетних комплексів, паралельно з тим, що Україна розвиває власні протикорабельні комплекси, нам не завадило постачання американських протикорабельних ракетних комплексів, відповідно, тим паче вони подвійного використання можуть наносити як удари по морським цілям, так і по наземним цілям, це було б непогано. Відповідно, але дискусія поки що млява, на жаль, поки що млява вона. Я не бачу великої значної дискусії, тобто тут питання до українських експертів, до американських експертів з проукраїнськими поглядами, де всі вони, відповідно, чому немає такої сильної дискусії. В плані відповідних санкцій, так, гіпотетично можна вести діалог про це, треба навіть ось діалог ставити питання, тим паче, десь бачив цікаву пропозицію, що Україна могла б ставити питання про санкції щодо російських портів в Чорному, в Азовському морях. Ну, в Азовському морі я не знаю, наскільки вони будуть сильні, а от, наприклад, санкції гіпотетично щодо Новоросійська, відповідно, такий асиметричний крок, так, знаходиться в Чорному морі, але все ж, це значний мав би удар, оскільки через Новоросійське відбувається відвантаження, як, наприклад, зерна на експорт, так і нафти на експорт. Тому, в принципі, був би вагомий крок, але, знову ж таки, не бачу жодної інформації, чи Україна саме ставить такі питання, виходить до Вашингтону саме з такими пропозиціями. Але працювати треба паралельно і на дипломатичному треку можливих санкцій, і на посилення обороноздатності. Але там теж поки що багато питань.
Ніколай, а от не можу не упомянути, на перший взгляд, це, кажется, не дуже взаємозв'язані события, но, тем не менее, недавно украинская сторона заявила о готовности приобрести американские зенитно-ракетные комплексы «Патриот». Все-таки в контексте милитаризации Крыма, наращивания там военно-воздушной группировки для баланса сил в Приазовье, в том числе и в регионе Крымского полуострова, это может быть важным шагом со стороны Украины. По вашему мнению, насколько реалистично, чтобы Украина смогла потратить такие деньги, это все-таки огромные деньги для украинского бюджета, и насколько это в реальности способно поменять ситуацию. Все-таки Украина имеет также советские комплексы С-300, достаточно, ну, насколько я знаю, серьезные в своих возможностях. Действительно ли Патриот может бы стать палочкой-выручалочкой на таком фоне?
Насправді так, тут питання до спроможності України самій купити такі комплекси, оскільки один підрозділ, відповідно, необхідна кількість пускових установок разом з РЛС коштував до 750 мільйонів доларів. Ну, це більше, ніж річний бюджет всіх Збройних сил України на переозброєння. Ну, тобто тут питання щодо посилення загальних спроможностей, так, гіпотетично вони б значно посилили, якщо б щонайменше ми отримали до 3 таких підрозділів, відповідно, з необхідною кількістю пускових установок і РЛС відповідними ракетами, до речі, зенітними ракетами, тому що там є різні типи. Але як би це справило відповідний вплив саме на цю ситуацію в Керченській протоці, в Азовському морі, меншою мірою в Чорному морі, я думаю, вона мала б менший вплив, відповідно, оскільки мова, в першу чергу, йде про необхідність отримання протикорабельних комплексів ракетних, які, до речі, коштують менше. Відповідно, мова йде не про 700 мільйонів, 750 мільйонів доларів, а лише там, можливо, 100-200 мільйонів доларів. Тобто менша цифра, відповідно, вони б мали більший привід, відповідно, оскільки, на жаль, зараз Україна не має потенціалу випадку необхідності діяти на всіх рівнях ескалації, тобто від протидії морському піратству до можливих повномасштабних воєнних дій є відповідно, і це звичайно обмежує потенціал України діяти симетрично, відповідно щодо Російської Федерації, так само як вона діє. Ну і плюс позначається така гібридність дій Російської Федерації, що вони діють на грані. Тому ні, і це не підйомно. Ми скоріше за все брали б кредит відповідні системи Петріот, відповідно, тобто розраховувались пізніше, платячи певну лише частинку зараз. І їхній вплив загальний, ні, я сумніваюся, що вони мали значний вплив. В першу чергу вплив на ситуацію на морі, звичайно, мали відповідні п'ятикорабельні ракетні комплекси.
Ніколай, я попрошу оставатися на зв'язі. Колеги говорять, що у нас є дзвінок слушателя. Я предлагаю вислухати мнение или вопрос і вернемся к розмову. Здравствуйте, ви в ефірі. Представьтесь, пожалуйста, скажіть, откуда ви, і ми слухаємо вас.
Здравствуйте, мене Владимир зовут. Здесь вот вопрос такой по остановкам кораблей в Азовском море. Даже украинские юристы говорят, что Россия ни на йоту закон не нарушает.
А вы могли бы сказать, какие это именно юристы? Вы... Владимир, какие именно юристы? Просто чтобы мы знать. Потому что у нас в эфире были юристы, которые заявляли прямо противоположное.
Нет, в частности, тот же Землянский, например, говорил, ну, он эксперт по энергетике, он в частности затрагивал, да, там Волошин. Украинский также.
А, то есть спикер МИДа времен Януковича, вы хотите сказать. И он не юрист, кстати, тоже.
Ну, какая разница?
Он пресс-секретарь Министерства иностранных дел.
У меня, в принципе, вот такое предложение к российской власти есть. После выборов, которые пройдут на Украине, ни в коем случае не признавать новую власть и приравнять Украину к Сомали.
Погодите, а если победит, например, Медведчук? Тоже не признавать? Это кум Путина.
Нет, ни в коем случае.
Медведчука тоже не признавать.
Медведчук такой же, как сказать, про Майдан, он только прикидывается, и все.
Хорошо, я думаю, господину Медведчуку будет интересно это знать. Владимир, спасибо вам огромнейшее, на самом деле, за этот звонок. Это будет, я бы сказал, украшение нашего сегодняшнего эфира. Но с нами на связи Николай Белесков, украинский политолог, аналитик Института мировой политики. Николай, вот мы говорили о реакции Соединенных Штатов. Вы отметили, что еще бы немного, и, в принципе, возник бы вопрос вообще, какая позиция Соединенных Штатов по этому вопросу. У меня в связи с этим такой к вам вопрос. Почему так долго Вашингтон, ну, скажем так, не спешил дать какую-то свою официальную оценку происходящего?
Насправді тут декілька, можливо, будь версій. Банальна версія може бути пов'язана з тим, що, незважаючи, що ситуація в Керченській протоці почала погіршуватися для України з квітня, відповідно, значною мірою. Наскільки я розумію, значної інформаційної роботи в цьому плані не велося, відповідно. Тобто ми не били на бат, ми не заявляли, не говорили. Відповідно, тобто, я думаю, значна міра відповідальність саме на нас, в цьому сенсі, на Україну, а не на Сполучені Штати Америки. Хоча, знову ж таки, до них теж багато питань, оскільки, незважаючи на те, що Україна заявляє чи не заявляє, вони повинні були моніторити цю ситуацію, є дипломати. Тобто, тут відкрите питання, що їх так довго стримувало, оскільки, знову ж таки, це держава номер один, вони саме відповідальні за свободу мореплавства. Це таке загальне світове благо, common goods, як його називають, без якого не існує, відповідно, світової торгівлі, вільної торгівлі і благополуччя. Тому тут відкрите питання, насправді, мені дуже важко сказати. Тобто, тут питання в кінці кінців для Сполучених Штатів Америки, хоча я підозрюю, що в цьому сенсі Україна винна значною мірою, оскільки увагу, насправді, не приділяли. Почали говорити лише активно в кінці весни, на початку літа. Перші американські експерти звернули взагалі увагу лише в липні 18-го року, що теж є дуже-дуже показово.
Николай, ну, а как бы вы охарактеризовали действия Украины в этой ситуации? Вот кроме того, что они били в набат, многие говорят о том, что вот Украина должна была бы жестче реагировать, ну, не на дипломатическом, а вплоть до военной компоненты вот такой реакции. Вообще, насколько Украина способна вернуть контроль над Керченским проливом в этой ситуации? Ну, многих, мне кажется, экспертов могут быть вполне себе легитимные сомнения на этот счет.
Ну, знову ж таки, як я вже говорив, на жаль, Україна не має такого симетричного потенціалу, на відміну до Росії, проводити ескалацію на всіх рівнях. Тобто, вона не готова, наприклад, до повномасштабних військових дій на морі. Так, ми, наприклад, готові відбити атаку з моря, самостійну атаку з моря. Ми готові, ми тренуємося. Відповідно, ті ж самі навчання «Шторм-2018» показали, що потенціал є. Але справа в тому, що відповідний потенціал для фактично піратських дій Росії дає фізичний контроль над сушою, а не над морем, в першу чергу. Відповідне створення Керченського мосту, який обмежив тонаж. Тому, насправді, в цьому сенсі Україні поки що фізично робити вона може мало що, відповідно, і потенціал цей обмежений буде дуже довго, скажімо так. А те, що Україна робила чи ні, Україна в першу чергу займалася посиленням обороноздатності на суші і повітрі. Тобто це логічне рішення було останні 4,5 роки, це був пріоритет. Тобто, що, на жаль, до ВМС руки поки що не дійшли, відповідно. Тому ні, я б не сказав би, що ми не робили, ми займалися. Але знову ж таки, проблема основна в тому, що поки Росія контролює два участки суші, фактично, значною мірою ми Азовське море втратили ще в 2014 році, коли був окупований Крим. Інша справа, що Росія вирішила лише зараз використовувати потенціал для, відповідно, залякування, потенціал для створення проблем, для торгівлі, відповідно. Але значною мірою ми Азовське море і торгівлю через Керченську протоку втратили ще тоді, відповідно. Тому я не бачу, ну, тобто, скажімо, проблема вже тоді вона почала назрівати. Інша справа, що вона активізувалась зараз. І, знову ж таки, поки Росія контролює Крим, поки Росія має міст, Україна мало що може зробити. І, знову ж таки, основна проблема в тому, що Росія класично діє на грані. Відповідно, так, вона, скажімо, порушує міжнародне право, але це зовсім не те порушення, наприклад, як відкрита морська блокада. Була б, де б Україна могла б чесно заявити на весь світ, сказати, вибачте, Росія робить такі дії, які прирівнюються до війни, вона нагло порушує міжнародне право, а тут вони просто затримують кораблі, там, на декілька діб, відповідно, обшукують їх і потім пропускають. Ну, претензії є, зрозуміло, але це не таке, скажімо, тяжке порушення фундаментальних норм міжнародного права важливих, і тому це ускладнює можливість ефективної відповіді і залучення, в тому числі, наших міжнародних партнерів, відповідно.
Що ж, Ніколай, я благодарю вас за ваші відповіді. З нами на зв'язку був Ніколай Білісков, український політолог і аналітик Інституту мирової політики. А к нашому розговору присоединяється Александр Гольц, российский военный обозреватель. Александр Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благодарю, что присоединились к нашему разговору. У меня вот такой к вам вопрос. Николай Белесков, только что украинская, скажем так, сторона в нашем разговоре, он утверждает, что по большому счету претензии к украинской стороне о том, что она недостаточно активно защищает Азовское море, во многом не сильно... ну, скажем так, имеют основания по той простой причине, что там, в нынешнем соотношении сил Украина явно не может контролировать Азов, и уже после 2014 года фактически Российская Федерация имела потенциал для того, чтобы останавливать украинские корабли, досматривать их, и, в принципе, просто только сейчас начала использовать это для давления на Украину. Вот по вашему мнению, эта оценка справедлива? Действительно ли настолько Россия сильнее Украины в этом регионе, именно особенно на море? Особенно.
Да, ну, конечно, ну, я не могу сказать, что российский Черноморский флот является главной военной силой в Черном и Азовских морях, но если сравнивать потенциал России и Украины, то понятно, что Россия во много-много раз превосходит Украину здесь. Ну, даже говорить не о чем. И тем удивительнее было мне, когда Украина пошла же на обострение в этом регионе, захватив Крымский рыболовецкий там, крымское рыболовецкое судно, да? Ну и затем последовало вот это обострение, когда стали задерживать украинские суда, которые, впрочем, отпускают, как я понимаю.
Александр Матвеевич, я предлагаю буквально через секунду вернуться к разговору. Просто у нас есть звонок от слушателя. Давайте выслушаем мнение или вопрос и вернемся к нашей беседе. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы, и мы вас слушаем внимательно.
Мое почтение, господа.
Здравствуйте.
Я из Крыма. Первый у меня вам просьба. Вы постоянно говорите, что Россия блокирует ваши порты азовские. Но она ведь только задерживает суда. Поэтому, если вы не понимаете значение русских слов, перейдите на украинский. Это первое. А второй теперь вопрос. Почему вы столько времени стонете, что вам...
А, на слове «стонете» мы закончили. Но, Александр Матвеевич, вот на самом деле интересный аспект, мол, об этом говорил даже и украинский эксперт, о том, что Россия на самом деле не нет классической блокады, есть задержание судов, которые потом отпускаются. Но, с другой стороны, для бизнеса вы сами понимаете, что если вы направляете корабль в такой регион, его постоянно будут задерживать, и каждый раз под вопросом, отпустят ли его или нет, это как минимум приводит к росту логистических средств, да, то есть вы вынуждены платить больше экипажу даже просто за то, что он просто в море находится дольше. На параллельно, скорее всего, люди будут просить больше денег чисто за риск оказаться в российской тюрьме в какой-то момент под тем или иным предлогом. Все-таки это тоже действенный способ. Да, это не прямая блокада, но это всерьез усложняет работу бизнесу, всерьез усложняет работу экономики этого региона.
Да, я согласен совершенно, но послушайте, в ситуации, когда, повторю, украинские власти задерживают корабли, я уж как-то боюсь говорить там российские, но которые явно имеют отношение к России и не возвращают, правда? Которые затеваются расследование, которое грозит стать многолетним. В этой ситуации, увы и ах, стороны перешли к нецивилизованному разрешению своих конфликтов. Когда действуют правила око за око. Вот остается выяснить, в интересах кого такое развитие событий.
Александр Матвеевич, ну вот со стороны Соединенных Штатов, это, в принципе, стало поводом для нашего сегодняшнего эфира, прозвучало слово «осуждение». То есть они, ну, в Госдепе прямо обвинили Россию в том, что действия России препятствуют морскому транзиту и являются одним примером ее кампании с целью подорвать и дестабилизировать Украину. В МИДе России также, само собой, не оставили эту ремарку без ответа, назвали досмотры легитимными и призвали Соединенные Штаты не вступаться за бесчинствующих подопечных, вот, цитирую. Вот по вашему мнению, насколько такие заявления Соединенных Штатов способны оказать влияние на действия Российской Федерации в Азове?
Ну, некоторые влияние, конечно, оказать могут, но не очень большое. Увы и ах, отношения России и США находятся сейчас на уровне гораздо ниже нуля. И среди, понимаете, опять-таки, чтобы дипломатические заявления, другие формы цивилизованных взаимоотношений действовали, нужно некое взаимное доверие. В отношениях между Соединенными Штатами и Россией оно отсутствует, стороны перешли к разговору о санкциях, к разговору на уровне санкций и контрсанкций. Ну, в этом случае вопрос судоходства в Азовском море является 125-м.
Александр Матвеевич, коллеги говорят, что у нас есть еще один звонок слушателя. Я предлагаю выслушать его вопрос, и мы вернемся к разговору. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и скажите, откуда вы?
Здравствуйте, я из Крыма, Алексей. Хотел спросить, а вот какое отношение американцы имеют к Азовскому морю? Если они вообще понимают, что они сверхдержава, понятно, первая в мире, но не могу понять, какое отношение к Азовскому морю? Ну, мы должны решать, вот Россия и Украина, проблему общую. Если задержают, значит, проблема есть. А вот два корабля, когда вы отпустите? Вот так, в чем вопрос. Вот два корабля, которые вы захватили.
Я не захватывал корабли, честно вам скажу. Поэтому мне сложно ответить на вторую часть вопроса, но я думаю, что первую часть вопроса я все-таки адресовал бы Александру Матвеевичу. Он сейчас на связи. Александр Гольц, российский военный обозреватель. Александр, вот насколько вот слушатель из Крыма возмущается вмешательством Соединенных Штатов? По вашему мнению, стоит ли здесь возмущаться?
Это не вмешательство, это выражение мнения Государственного департамента внешнеполитического ведомства США на те или иные события. Поверьте, российский МИД периодически выражает свое мнение по поводу событий в Сирии, Африке, Европе и где угодно. Это вот такая форма зафиксировать государственную позицию, позицию твоего государства по поводу того или тех или иных международных событий. Это, конечно, не является вмешательством в дела тех или иных государств.
Что ж, Александр Матвеевич, благодарю за ответы. Напомню, на связи с нами был Александр Гольц, российский военный обозреватель. У нас осталось буквально пара минут, и к нашему разговору присоединяется Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Буквально минута, и у меня к вам вот такой вот вопрос. Скажите, в Украине вообще в этой ситуации стоит ли и дальше рассчитывать на маршруты через Азов, или лучше уже сейчас переориентировать свои логистические маршруты в Приазовье на черноморские порты?
Ну, я думаю, что этот вариант не следует исключать, поскольку Российская Федерация продолжает фактически блокировать Азовское море, а для того, чтобы вызвать очередной экономический кризис в Донецкой области, потому что через Мариуполь проходит экспорт очень много, экспорт, в первую очередь, металлургических предприятий. Поэтому следует, конечно, исходить из этого, но без привлечения в том числе дополнительных влиятельных государств, как Соединенные Штаты Америки, я думаю, что этот вопрос мы не сможем разрешить, поскольку государство-оккупант действует по-оккупански, а ничего тут удивительного нет, и поэтому следует привлекать другие государства, в том числе и судебные тяжести, в том числе и, скорее всего, военное присутствие, постоянное военное присутствие американского флота уже в акватории Черного моря для обеспечения безопасности уже черноморских наших путей, поскольку, ну, Россия понимает только силу, тут по-другому не получится.
Что ж, Тарас, я искренне благодарю за ваш ответ. Напомню, на связи с нами был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. В эфире было радио «Крым Реалии», Александр Голубов. Мы говорили о кризисе в Азовском море, о реакции Соединенных Штатов на этот кризис, о контрреакции МИД Российской Федерации. Услышимся уже в ближайшее время.